понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер, это Радио Крым Реалии. У микрофона с вами Александр Голубов, и напомню, что мы в эфире каждый день в 8:35 и 18:30 по киевскому, а также в 9:35 и 19:30 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет. Напоминаю, что звонить нам можно по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Еще раз 8 800 10 06 926. Также заходите на сайт Крым Реалии, смотрите прямые видеотрансляции эфиров, а также читайте наши материалы. Итак, сегодня мы говорим о, пожалуй, теме дня, наверное, для Крыма. В Крыму завершилась очередная спецоперация ФСБ по задержанию тех, кого, собственно, российские силовики по традиции, наверное, уже называют украинскими диверсантами. На этот раз жертвами спецслужб стали трое – Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко. Они уже арестованы на 2 месяца, им назначен государственный адвокат. Напомню, что троих крымчан подозревают в том, что они планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым. Цитата. О подробностях задержания, о том, кто же, собственно, являются задержанные и насколько оправданы подозрения в том, что они действительно являются украинскими диверсантами, и вообще могут ли быть украинские диверсанты на территории Крыма, об этом послушайте в нашем сюжете.
Репортаж.
ФСБ России заявляют об очередном задержании в аннексированном Севастополе. В этот раз, цитирую, троих членов диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Украины. По информации СМИ, на 2 месяца арестованы Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко. Задержанные являются кадровыми разведчиками. Все трое признали свою вину и дают соответствующие показания, сообщает российский Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах. У подозреваемых якобы изъяли боеприпасы большой мощности, оружие, средства спецсвязи и карты схемы объектов предполагаемых диверсий. Один из арестованных в Севастополе – крымчанин Дмитрий Штыбликов. До аннексии полуострова он выступал военным аналитиком Киевского бюро «Радио Свобода». Как сообщает издание «Дождь», брат Дмитрия Штыбликова, Алексей, заявил, что его брата задержали еще вчера днем.
Задержали его жену, и жена не вышла на работу, ее начали искать, и родственники застали момент обыска в гараже. Отсюда нам стало известно задержание. В районе 7-6 часов он связался по телефону, сообщил о том, что он находится в Севастопольской прокуратуре, жена его в Симферопольской прокуратуре.
Брат задержанного подчеркнул, что каждый раз при пересечении админграницы с Крымом Дмитрия Штыбликова отдельно проверяли российские ФСБшники. За крымчанином давно велась слежка.
То есть да, он был когда-то военным украинцем. Он вышел в запас давно уже. Он ездил, почему я знаю, потому что он при пересечении обратно его всегда отдельно допрашивали на границе. То есть он был в каких-то списках ФСБ уже.
Второй задержанный Алексей Бессарабов работал в Центре содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона НОМОС. Информации о Владимире Дудко пока нет. Это уже вторая операция по задержанию так называемых украинских диверсантов в Крыму. По версии ФСБ, в ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска обнаружена ДРГ из Украины. При задержании якобы произошла перестрелка, погибли 2 российских военнослужащих. Тогда районный суд Симферополя на 2 месяца арестовал жителя Запорожья Евгения Панова, которого ФСБ обвиняет в организации терактов в Крыму. Кроме Панова, на 2 месяца арестовали также Андрея Захтея и Ридвана Сулейманова. В Генштабе Минобороны Украины опровергли оба заявления российских силовиков. Там сообщение назвали очередным фейком российских спецслужб, который направлен на сокрытие репрессивных действий против жителей Крыма. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, напомню, вы слушаете радио Крым Реалии, в студии у микрофона Александр Головов, и говорим мы сегодня о опять, снова, украинских диверсантов в Крыму. На этот раз речь идет о троих подозреваемых российским ФСБ: Дмитрия Штыбликове, Алексея Бессарабове и Владимира Дудко. Насколько я понимаю, по сообщениям российских СМИ и официальным сообщениям ФСБ, в принципе, сомнений у российских силовиков ни в чем нет. Они сомневались, точнее, даже в том, были ли они кадровыми сотрудниками разведслужб украинских или же были нанятыми агентами. То есть, собственно, в том, что эти люди работали на Украину и были, к тому же, диверсантами, никаких сомнений изначально не было. Но мы, как журналисты, должны разобраться, и поэтому обращаемся к Александру Носову, другу арестованного Дмитрия Штыбликова. Он учился с ним в одном взводе в военном училище, и сейчас он с нами на связи. Добрый вечер, Александр, вы слышите меня?
Да-да, слышу.
Александр, рады вас слышать. Спасибо, что связались с нами. Скажите, пожалуйста, насколько вообще, по вашему мнению, это возможно, чтобы эти люди, особенно ваш друг, получается, Дмитрий Штыбликов, имел хотя бы какое-то отношение к диверсионно-разведывательным группам, вообще разведывательной деятельности?
Значит, первое, я считаю, что это совершенно невозможно, что это полный абсурд, вот, но, а теперь конкретно. Значит, первое, вы мне сказали, что это Радио Свобода, сейчас вы сказали, что это Радио Кремля.
Это есть проект Радио Свобода, Радио Кремрялии, собственно говоря.
Хорошо, спасибо. Теперь второе, да, я знаю Диму очень хорошо, потому что мы с ним были близкими друзьями, вот, да, мы учились в Киевском общественном училище. Вот это училище, да, оно готовило разведчиков тактического звена, а не то, что сейчас ему какая-то агентурная непонятная разведка. Вот это, во-первых. Во-вторых, Дима уволился очень давно, очень. Это я знаю, что в 2007 году он уже был однозначно уволенный, он не имел никакого отношения к армии, выглядел он не по-военному, выглядел он по-граждански, к тому же он не был никаким даже офицером под прикрытием, потому что я знаю, о чем говорю, потому что у него просто не хватало денег. У него было мало денег всегда. Последнее время, но он держался очень-очень высоко. Держал, потому что человек гордый, и человек мудрый, и человек умный. И заниматься вот такой вот глупостью, как сейчас его обвиняют, ну, это не может быть. Кроме того, вот я вам скажу некоторые такие детали. Его жена чисто русская, откуда-то из Сибири. И они приехали, я знаю, что его жена, приехали они в Крым где-то в начале 90-х или в конце 80-х, точно не буду говорить, потому что у меня с Димой была мужская дружба, а не семейная. Вот. Но они оттуда, из Сибири. Вот. И ее папа приехал в Крым на пенсию, как это было заведено. Раз. Во-вторых, я вам скажу одну такую вот деталь. Я сегодня весь день про это думаю, потому что информация меня просто поразила. Когда мы поступили на первый курс училища, нам выдавали военные билеты, и у меня в военном билете написали, что я русский. Вот. И я не русский, я украинец. Вот. И я с Димой, у нас рядом койки, как это говорят, были, ну, в военном училище так, оно рядом койки, и как-то вечером я смотрел на военный билет и говорю: Дима, ну я не русский, я украинский. И вот мне Дима тогда сказал фразу, которая отодвинула переделку моего билета где-то на год. Он мне сказал: Саня, русским в армии быть проще. Вот если складывать очень много звеньев цепочки, ну я очень сомневаюсь, что у Димы была какая-то идеологическая подоплека работать на Украину. Кроме того, в 2014 году весной, когда я ему позвонил последний раз, и я предложил ему: если ты будешь переезжать в Киев, найдем тебе какую-то работу, найдем где жить и как-то устроим. Он мне в очень мягкой форме, в таком подтексте сказал, что я очень уважаю нашу старую дружбу, нашу юношество, нашу и так далее. Но я не приеду, потому что я тут родился, я тут вырос, тут мои родственники похоронены, тут у меня дочка учится, тут жена живет, и тут у меня все есть. Вот. Я больше после этого с ним не общался, я вообще считал его, пардон за такие слова, я считал его предателем Украины.
Александр, то есть я, просто резюмируя ваши слова, я могу подытожить и сказать, что Дмитрий, в принципе, имел или мягко, или даже достаточно серьезно пророссийские взгляды, и не только он, но и вся его семья, фактически, с которой он жил в Крыму.
Я думаю, что у Дмитрия могли быть пророссийские взгляды, но по своему типу и складу, по своему типу характера и складу ума, это не был человек, который бы громко кричал «Крым наш». Он просто молча это воспринимал, потому что это был человек вот такого склада ума. Он все это обмысливал, аналитически подходил к этому ко всему. А то, что у него могли быть более пророссийские, чем проукраинские взгляды, вот это больше. Mm-hmm. То есть я склонялся больше к тому, что он пророссийский, чем проукраинский.
Я понял. А вот вы не знаете, чем занимался Дмитрий в последнее время, вот по крайней мере вот до того момента, пока вы перестали общаться, чтобы просто примерно понимать, кто же попал, назовем это так, в сети российских спецслужб?
Смотрите, вот весной 2014 года мне сегодня задавали этот вопрос. Весной 2014 года, когда мы с ним последний раз разговаривали, больше мы не общались. Я даже его не поздравлял с днем рождения. Вот у меня была какая-то такая вот другая обида. Вот. Поэтому говорить, чем он занимался после весны 2014 года, я не знаю.
А до весны 2014 года? Вот потому
а что... он работал в журнале, они вели какой-то или ежемесячник, или же Дельник, и я печатался в том журнале, он искал какую-то информацию, которую надо было напечатать, потому что это было, «Номос» называлось, вот, и я не вникал, но он ко мне обращался, потому что я был специалистом по вопросах миротворческой деятельности Украины за границей, я много там провел на то время, вот. И я давал некоторые материалы именно про миротворческую деятельность. А он в этом своем аналитическом центре вел именно военное направление, потому что у него было изначально военное образование и аналитический склад ума.
Угу. Что ж, Александр, огромнейшее вам спасибо за подробности. Надеюсь, эта информация позволит хоть как-то разъяснить ситуацию вокруг Дмитрия Штыбликова, и надеюсь, что все-таки российский суд, если он хоть как-то прислушивается к доводам и к реальности, услышит и эту точку зрения, и хоть как-то примет ее во внимание. Напомню, кстати, что Алексей Штыбликов, точнее, Дмитрий Штыбликов, он, Алексей, это его брат, который комментировал, собственно, задержание близкого человека. Дмитрий был не только аналитиком центра «Номос» в Севастополе, он также комментировал ситуацию по поводу переговоров Украины и России, он комментировал также вопросы размещения Черноморского флота в Севастополе, вот, и Харьковского пакта Медведева и Януковича, так называемого. То есть этот человек не просто был аналитиком, он также и сотрудничал с нашим радио, поэтому мы будем следить за его судьбой с особо пристальным вниманием, потому что нельзя сказать, что Дмитрий действительно вот выступал и был необъективен или имел какое-то пристрастие в сторону Киева или Москвы. То есть это все-таки был действительно аналитик, эксперт, прежде всего, человек, который хорошо разбирался в том, о чем он говорит. Мы же продолжаем говорить о судьбе новых заключенных российских в Крыму. Напомню, их имена — это Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудко. Их обвиняют в том, что они являются фактически украинскими разведчиками. Сейчас же мы поговорим с Николаем Григорьевичем Маломужем, бывшим главой службы внешней разведки и генералом армии Украины. Николай Григорьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что нашли время поговорить с нами. У меня вот к вам такой вопрос. Вы как человек, осведомленный в особенностях агентурной работы, разведывательной работы, вот по вашему мнению, насколько реально, чтобы в России, и уж тем более на территории аннексированного Крыма, который фактически превратился в зону такого особого внимания спецслужб, чтобы там были украинские диверсионно-разведывательные группы на данный момент?
Ну, в первую очередь, я хочу отметить то, что именно нужно четко определиться в целях. Вот какие преследовали бы мы, если бы мы направляли террористические организации, или диверсионные, тем более на территорию Крыма. Сейчас именно, когда идет мирный процесс, вот, и пытаться такими радикальными действиями сорвать, но это только против Украины. То есть против себя мы не работаем. Это первая составляющая, если мы стратегически говорим. Вот. Вторая составляющая, то, что именно наши спецслужбы сегодня, вот мы четко могу утверждать, вот, не ориентированы на проведение диверсионных операций на территории России и тем более Крыма, чтобы не создавать условия для противостояний, тем более жертвы, тем более на территории Крыма, это наша территория, не создавать проблем для крымчан, то есть не создавать модель что именно украинская власть ведет какие-то операции на территории Крыма, чтобы именно подорвать коммуникации, например, там водоснабжение, электроснабжение, то есть создать проблемы для крымчан. То есть это просто такие темы, которые не стоят на повестке дня сегодня у Украины, потому что они антиукраинские и антилюдские. И вторая составляющая, мы такими методами сейчас не используем эффективных боевых подразделений. Они могут использоваться в зоне АТО, но и то во время боевых действий. Это единственное исключение, это у нас четко законодательно определено. И решение Совета Безопасности и Обороны точно это закрепило. То есть это об официальных позициях. Оперативная позиция, вот, если мы бы готовили такую операцию, соответственно, она должна бы иметь цель. Какую? Или тактическую, или стратегическую. Вот, если мы говорим по последствиям, это дестабилизация ситуации в Крыму, вот, но она бы и сыграла на руку России, потому что она бы открыла ему возможность вести агрессивную политику на стратегическом уровне, что мы срываем Минский процесс. Мало того, Украина и через свои спецслужбы, а это, как правило, руководство контролирует спецслужбы, оно избрало тему террора. Поэтому в этой ситуации Россия развязывает свои руки и в отношении агрессии, и в отношении срыва Минского процесса, и в отношении оказания давления на страны, участники, в первую очередь, Нормандской четверки, но и на США, вот, и мы показываем то, что мы применяем диверсионно-террористические методы. И наши партнеры, я скажу, имея с ними постоянный контакт, спецслужбами и политиками, они очень четко и очень глубинно реагируют. Если это теракты, да, где бы они ни были, диверсии, это для них страна уже изгой. Поэтому в данной ситуации у нас ни политических выгод нет, ни оперативных выгод, ни реально документов, то, что нам бы давало возможность или нацелило наши спецслужбы на такие операции. А кому выгодно? Понятно, Российской Федерации, потому что она, во-первых, нас ставит в ряд каким-то организациям, которые используют методы диверсии. Вторая ситуация. Это создается очень мощное поле для крымчан, что мы проводим диверсионные операции против Украины, для россиян, которые еще больше будут настраиваться якобы против нашего государства. И самое главное, стратегически для западных союзников, потому что ну, тут уже как будто и крыть нечем, потому что Украина использует такие методы, она, соответственно, заинтересована в мире. Вот. Но в данный момент, вот, ну, то, что и мировое сообщество трезво к этому относится, уже имеет один факт, который был перед двадцаткой, когда собиралась бы Нормандская четверка, и она не собралась, потому что Россия якобы опять захватила, вначале захватила наших диверсантов, вот, и сорвала процесс Нормандской четверки, а тогда, возможно, и двадцатки, потому что был Китай как раз период двадцатки. И сейчас, когда нет прогресса в минском формате, но по русскому сценарию, когда они предусматривали запустить политический процесс, это признание так называемой ДНР, ЛНР уже стороной, принятие спецзаконодательных актов, изменение Конституции, проведение выборов под контролем не идет процесс, увеличить количество обстрелов и обвиняя нас, все равно не идет процесс. Что нужно действовать по логике? Ну, радикальные какие-то действия. То есть и теракты, вот как раз, или диверсия, это очень удобное прикрытие для такой деятельности, обвиняя Украину и конкретно подбирая под это исполнителей. Это в темную людей, это те, которые, может быть, занимали другую позицию. Это, возможно, так называемая агентура, которая используется в этой ситуации как орудие. Вот, то есть это разные методы, которые используются для представления конкретных якобы доказательств. Но они подобраны, заранее спланированы, и поэтому сейчас играют на такой формат противостояния и политического обвинения Украины.
То есть, Николай Григорьевич, я правильно вас понимаю, что, в принципе, эти люди вообще могут не иметь никакого отношения ни к российской, ни к украинской разведке. Это могут быть просто обычные люди, которых взяли, условно говоря, или потому что они могут подойти каким-либо образом под описание, вот потому что Дмитрий Штыбликов, например, имел там в ранней молодости он имел некую часть военной биографии, да, и поэтому его можно записать в разведчики и выдать его за разведчика, хотя этот человек может, условно, как мы выяснили вот только что с его другом, иметь такие достаточно пророссийские, умеренно пророссийские взгляды и вовсе не сопротивляться аннексии.
Как и с Красновым, так и с другими изучают биографии. Или кто-то, так сказать, был в зоне АТО, или кто-то был раньше военный. То есть это нужно, чтобы объект подходил под образ возможного диверсанта, кого-то скрытого. Вот поэтому бывшие, так сказать, их военнослужащие очень хорошо подходят. Те люди, которые занимались определенной проблематикой Крыма, тоже очень нормально, потому что это как раз ну, такие знаковые личности, которые можно создать образ скрытого разведчика, а то диверсанта, который готовился много лет. То есть это по методике они к этому подошли, чтобы было как бы предварительное основание сказать, что это разведчик. И вторая ситуация, это уже сегодня как бы оружие, взрывчатые вещества, которые подготовлены, это уже конкретные как бы факты. Вот единственная проблема сейчас, как нам это все оценивать и тому подобное. Объективно тут понятно, то, что мы дали оценку, что кому выгодно. Ну, понятно, Российская Федерация, потому что Украине это явно невыгодно, срывать мирный переговорный процесс, получать обвинения в диверсиях, и нет смысла нам проводить теракты, как и цели нет конкретно. А вот другая ситуация, вот тут как раз вот наша позиция, которая должна быть. Позиция действия напряжения нашей разведки, вот тут уже реально агентурной и технической, которая должна выявлять такие акции заранее, когда они готовятся, документировать их, и до того, как подготовлены такие акции, вот типа задержания террористов или диверсантов, их выявлять и показывать общественности, соответственно, на международном уровне, документально и процессуально закрепить и показать до подготовки такой операции. Вот тут как раз наши не сработали в том плане, что не упредили такие действия, не выявили их, хотя и стратегическая, и военная разведка должна и обязана это сделать была.
То есть, условно говоря, по вашему мнению, идеальная роль украинской разведки в этой ситуации – это не диверсионная, а информационная такая, то есть как бы выявлять и предупреждать общественность о том, что будет происходить в ближайшее время, чтобы этого не произошло.
Это цель, потому что если уже проведена операция, а тем более вот такого рода, а если еще тем более, если другая тема, уже совершен против нас теракт или какая-то диверсия, это уже просчет спецслужбы нашей. Она не выявила и не упретила. Вот как раз класс работы спецслужбы это выявит заранее, проникнуть куда? Агентурно, технически, в политическое руководство страны, через свои возможности в спецслужбы этой страны, в оборонные ведомства страны, и получил уже оттуда глубинно, как вот мы помним по фильмам, глубинную информацию. И мы в своей большой деятельности получали всегда заранее информацию и по Крыму, и не допускали аннексии, и по началу, возможно, каких-то акций дестабилизации, и террористов, и собрание больших террористов по 350 в Крыму, и, возможно, конфронтационный сценарий на Черноморском флоте аж до войны. И это все заранее было, упреждалось, и даже наши граждане даже об этом не знали, потому что делалось спокойно, глубинно, тихо и на упреждение. Также по пиратам, например, 38 кораблей, глубинная агентурная техническая работа упреждала или освобождали туда людей, если нужно было проводить операцию. Это классика. Вот тут нужно иметь такие позиции.
Что ж, Николай Григорьевич, спасибо вам огромнейшее за ваш комментарий. Напомню, с нами на связи был Николай Маламуш, бывший глава службы внешней разведки украинской. Мы говорим о новой партии крымских диверсантов, которых сегодня задержали в Крыму. Их обвиняют в создании, точнее, в участии в украинской диверсионно-разведывательной группе, которая должна была бы производить диверсии на объектах российской инфраструктуры. Напомню, что украинские спецслужбы и силовики отрицают какую-либо причастность этих людей к украинским украинской разведке. Так, например, сказал сегодня советник службы безопасности Украины Юрий Тандит. Предлагаю послушать его синхрон.
Первое. Мы их не считаем диверсантами. Граждан Украины спецслужбы Российской Федерации используют в своих специальных, в том числе информационных операциях, чтобы нагнетать страх, показывать такие страшилки, говорить, что вот там украинцы воюют против России, задержанные в Крыму. Граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами со стороны СБУ. Мы, конечно, будем делать все, чтобы их освободить.
А вот Наталья Поклонская, депутат Госдумы от аннексированного Крыма, не смогла не прокомментировать эту ситуацию. Цитирую, по ее мнению, целью диверсантов является дестабилизировать ситуацию и обстановку в Крыму на полуострове, то есть совершить противоправное деяние, пояснила нам Наталья Поклонская. Спасибо ей огромнейшее. А вот российский адвокат Марк Фейгин, наоборот, считает, что в этом деле точно будет именно политический подтекст. И вот как в случае с так называемыми украинскими диверсантами в августе, которые были также задержаны, Москва будет их использовать для политических манипуляций.
Мнение.
Вы знаете, как-то странно это совпадает с какими-то большими событиями международного масштаба. Напомню, 8 августа, когда первая история с крымскими так называемыми диверсантами, Пановым, Захтеем, рядом других появилась информация, это все было связано с каноном переговоров по Донбассу в нормандском формате и обсуждением Минских соглашений. Сразу после этого события Путин заявил, что вообще нет смысла продолжать переговоры в нормандском формате. Так и тут. Знаете, как-то странно совпало с выборами в США и позицией одного из кандидатов, который, в общем, говорил о возможности переговоров по Крыму, признании его аннексии. То есть такое ощущение, что есть некая политическая накачка вот такого рода вещей. Но я убежден, что это очередной фейк, потому что дела закрыты, и мы ничего не видим, ничего не понимаем, что в них происходит. Но политические последствия этих событий всегда имеют место.
Итак, напомню, мы говорили с вами о задержанных сегодня в Крыму так называемых украинских диверсантах. Это было радио «Крым Реалии». У микрофона с вами был Александр Голубов. Мы будем продолжать следить за этой темой. Напомню, что в эфире мы каждый день 8.35 и 18.30 по киевскому и 9.35 и 19.30 по крымскому времени. Услышимся!